Глава 14. О том, что подобает государю в отношении военного дела. Итак, государь не должен иметь других мыслей и забот, не должен упражняться в ином искусстве, кроме военного дела, его постановки и изучения, ибо это единственное искусство, подобающее тому, кто правит. Достоинства военного искусства таковы, что оно не только оберегает прирожденных государей, но зачастую возводит частных лиц на эту высшую ступень. И напротив, можно заметить, что те государи, которые думали больше о развлечениях, чем о битвах, лишились своих владений. Главной же причиной подобных утрат является пренебрежение названным искусством, в то время как поводом к приобретению власти бывает накопленная в нем опытность. Франческо Сфорца, будучи вооруженным, из простого гражданина сделался герцогом миланским. А его сыновья, избегавшие ратных трудов, подверглись обратному превращению. Ведь, оставаясь безоружным, наряду с другими бедствиями, ты подвергаешься опасности быть презираемым. А это одна из тех позорных вещей, которых государь, как будет сказано ниже, должен остерегаться. Между человеком вооруженным и невооруженным нет никакого сравнения, и противно доводам разума, чтобы первый подчинялся второму, как и то, чтобы безоружный был в безопасности среди вооруженных слуг. Пренебрежение в одном и подозрение в другом не позволят им действовать согласно. Так что государь, не понимающий в военном деле, кроме других несчастий, как мы сказали, не сможет вызывать уважение у своих солдат и доверять им. Поэтому государь никогда не должен отвращать своих взглядов от военного искусства. И в мирное время упражняться в нем следует еще больше, чем в военное, а этого можно достичь двояким способом – либо путем действий, либо путем размышлений. В первом случае, кроме поддержания твердой дисциплины и боевой выучки в войсках, государь должен постоянно ездить на охоту и при этом приучать свое тело к лишениям, а также изучать природу местности, чтобы знать, где она поднимается в гору, где спускается в долину, насколько простираются ровные места и каковы особенности рек и болот. И все это надлежит замечать с превеликим тщанием. Эти показания могут пригодиться вдвойне. Во-первых, они позволяют познакомиться со своей страной и наилучшим образом приготовиться к ее защите. Затем, благодаря изучению этих мест и полученным здесь навыкам, легче понять другие, в которых придется вести разведку, потому что холмы, долины, поля, реки и болота встречаются, например, в Тоскане. Мало отличаются от тех, что расположены в других местах, так что, изучив рельеф одной области, можно без труда перейти к другим. Государь, не обладающий такими познаниями, лишен самого первого качества, необходимого командиру, ибо они научают находить врага, разбивать лагерь, перемещать войска, давать сражения и осаждать города с преимуществом на твоей стороне. Наряду с другими качествами, которыми писатели наделяли главу ахейцев Филопемена, его хвалили за то, что в мирное время он не помышлял ни о чем другом, как о военных действиях, и, прогуливаясь в сельской местности с друзьями, часто останавливался и задавал им вопросы. Если бы противник находился на том холме, а мы с нашим войском здесь, у кого из нас было бы преимущество? Как можно было бы войти с ним в соприкосновение, сохраняя боевые порядки? Что нам следовало бы сделать, если бы мы захотели отступить? Если бы отступили они, каким образом мы должны были бы их преследовать? Попутно он предлагал им для обсуждения различные происшествия, которые могут случиться в войске. Выслушав мнение своих приятелей, Филопемен высказывал собственное и подкреплял его доказательствами. Таким образом, после этих постоянных размышлений, никакое положение не могло оказаться для него безвыходным, когда он предводительствовал войском. Что же касается умственных упражнений, то государю следует читать исторические книги и в них обращать внимание на поступки выдающихся людей, присматриваться к тому, как они вели себя на войне, исследовать причины их побед и поражений, чтобы подражать первым и избегать последних, но прежде всего поступать так, как в прошлом некоторые великие люди, которые выбирали себе образцом для подражания прославленных и знаменитых предшественников, деяниям и подвигам которых они старались во всем следовать. Так говорят, что Александр Великий подражал Ахиллу, Цезарь – Александру, а Сципион – Киру. Кто предпочитает жизнеописание Кира, составленное Ксенофонтом, тот увидит, насколько прославило Сципиона это его уподобление Киру и как совпадает целомудрие, обходительность и щедрость Сципиона с тем, что пишет о Кире Ксенофонт. Мудрый государь должен поступать подобным образом и в спокойное время, никогда не предаваться праздности, а тратить его на приобретение навыков, которыми можно будет воспользоваться при благоприятных обстоятельствах, с тем, чтобы быть готовым противостоять капризам судьбы.